Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Украинская Верховная Рада отказалась вносить в закон о декриминализации некоторых статей Уголовного кодекса страны ту статью, изменив ту статью, по которой приговорена к 7 годам тюремного заключения бывший премьер-министр Украины и бывший кандидат на пост президента страны Юлия Тимошенко. Собственно, такой реакции украинского парламента ожидали, однако у некоторых наблюдателей еще имелась надежда, что администрация президента Виктора Януковича и ближайшее окружение нынешнего украинского лидера пойдут по пути здравого смысла, и большинство в Верховной Раде согласится с идеей изменения участи украинского оппозиционного лидера. Напомню, что приговор Юлии Тимошенко практически поставил точку на европейских перспективах страны, а фактически отказ зарубежных кредиторов от помощи украинскому правительству, не имеющему возможности заполнить бюджет, поставил страну на грань экономического и социального краха. О том, как украинское руководство будет действовать в дальнейшем, насколько вчерашние решения отразятся на развитии политической и экономической ситуации на Украине, мы поговорим в нашей студии с гостями. В Киеве с нами шеф-редактор интернет-издания «Главком» Юлия Ломач.
Здравствуйте, Юлия.
И заместитель главного редактора интернет-издания «Украинская правда» Сергей Лещенко. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
Ну вот, собственно, давайте начнем вот с ожиданий, поскольку вы следите за парламентом, то, может быть, вы нам скажете, у вас сами были ожидания того, что возможно такое политическое чудо? Сергей, у вас, Юля,
вы сейчас начали. Ну, ожидания и чудо всегда присутствуют, но иллюзий не было. То есть было понятно, что вот такое голосование не состоится, хотя бы потому, что если бы оно состоялось, то накануне не было бы заявлений и Александра Ефремова, руководителя фракции партии регионов, и одного из сателлитов группы «Реформы ради будущего» Рыбакова, которые сказали о том, что они не будут принимать участие в таком голосовании. В общем-то, это была очень прогнозируемая ситуация.
А вы, Сергей, вообще можете объяснить логику действия украинской власти? Ведь на самом деле можно было там декриминализировать статью, поехать, вот президент вчера ездил в Польшу, да, показать, как все демократически развивается, потом еще через там месяц-другой начать новое дело против Тимошенко, но уже с подписанным соглашением с Евросоюзом. Ну, я так цинически говорю, но как-то отсутствует маневр.
А вот если говорить цинично, то освобождение Тимошенко означает ее освобождение навсегда. Потому что освободить, а потом арестовать повторно, это будет выглядеть еще глупее, конечно, и это вызовет уже намного более радикальную реакцию, потому что вот пока она арестована и сидит, это вот один статус-кво. Потом ее освобождают и еще раз арестовывают, это уже выглядит совершенно, мне кажется, для западных лидеров будет выглядеть совершенно вопиюще. Поэтому Янукович пока решил, сидит, значит, сидит. И надеется, что геополитическая важность Украины, она для Европы, значит, окажется более весомой, чем посадка Тимошенко. Хотя я думаю, что сейчас уже не та ситуация в мире, чтобы ради Украины Запад шел бы на компромиссы со своими принципами.
А была такая ситуация, когда он был готов пойти на компромисс, думаете?
Ну, помните, в Ялте он прямо вот сказал, что это для меня, значит, его спросили.
Кого его?
Виктора Януковича спросили, что дело Тимошенко, оно уничтожает вашу репутацию. Он сказал, я разделяю вашу боль, и это связано с тем, что у нас несовершенное уголовное законодательство, и вот мы сейчас несем изменения, и мы дадим ответ на этот вопрос. Ну, то есть, это весь Запад прочитал так, что будет декриминализация статьи Тимошенко, и этот сигнал постоянно исходил с банками, что вот ситуация поменяется, статьи декриминализируют. Ну, вот вчера этот момент состоялся, декриминализированы были определенные статьи Уголовного кодекса, но то есть рассмотрен вопрос о декриминализации, и статья Тимошенко не была декриминализирована. Вот что я хотел сказать. В итоге это обманули просто лидеров Запада.
Мне кажется, что здесь важен еще другой момент. А было ли на самом деле стремление европейской интеграции? Мне кажется, что
У власти, да.
Мне кажется, что скорее это была иллюзия, некий элемент заигрывания с электоратом, который никогда не был лоялен к Виктору Януковичу. Этот электорат проживает на западе страны и частично в ее центре. И вполне очевидно, что если бы существовал у власти такой приоритет, как европейская интеграция, они рассматривали дело Тимошенко в этом ключе, то, возможно, ее судьба сложилась бы иначе. Но я думаю, что в силу объективных и, может быть, в очень большой мере личностных причин такой интеграции не существует на самом деле.
Ну, я не знаю, насколько вот может согласиться с мыслью, что это было сделано для избирателей, потому что, насколько я понимаю, европейская интеграция для власти – это, прежде всего, деньги. И там есть зона свободной торговли в этом документе. Это важно. По-моему, для власти это самый важный момент. Они же предлагали, подавай, подпишем зону свободной торговли, а политическая ассоциация нам не очень нужна, мы с ней повременим. Такая тоже идея.
Я считаю, что для Виктора Януковича персонально, как для физического лица, евроинтеграция вредна. Потому что, таким образом, для него лично сейчас период первичного накопления капитала для его семьи. Вот они сейчас набирают ресурсы, которые уже потом он и следующее поколение будут тратить. Поэтому им, пока у них первичное накопление капитала, им нужно набрать как можно больше. Если будет евроинтеграция, то они не смогут этого делать то, как они это привыкли делать. Другой вопрос, что евроинтеграция, возможно, нужна уже каким-то олигархам, которые прошли период первичного накопления капитала лет 10 назад. И сейчас у них уже период его легализации настал. А для Януковича только сейчас начался эта вот золотая пора, понимаете? Поэтому пока они не накопят сколько они хотят, и когда они потом уже задумается о том, что а теперь же нужно украденное легализировать как-то и начать уже новый этап жизни как легальные олигархи, как семья Дьяченко в России, да, поэтому они до тех пор...
Это вы имеете в виду семью Ельцина?
Ну да, семью, да, то есть до тех пор, пока у них не будет накоплено столько, чтобы уже нужно было его легально тратить и начать новую жизнь в статусе миллиардеров, то до тех пор евроинтеграция будет вредна.
Это печально, потому что семья Ельцина уже очень давно накопила свой капитал, а в России евроинтеграция так и не случилась. Оказалось, что есть новые семьи, которые готовы копить капиталы, так что до бесконечности можно.
Я думаю, что во многом в России так произошло, потому что современный Путин оказался сюрпризом для семьи Ельцина. То есть очевидно, что они не ожидали подобного поворота событий.
Мы как раз ожидали, они им и предложили постпрезидент так в свое время. И слава богу, сколько для них, я имею в виду, слава богу, уже 12 лет ничего не случилось. Просто смотрите, с этой точки зрения человек сначала копит капитал, а потом ему нужно, чтобы этот накопленный капитал кто-то охранял, да, чтобы ничего нового не произошло.
Чтобы охраняла Европа, грубо говоря.
Нет, потом закон нужен. Потом нужен закон.
Нет, это Ахметову, может быть, нужно, чтобы охраняла Европа. А Януковичу нужно, чтобы охранял новый Янукович. Как Ельцину, я имею в виду семьи Ельцина, Ельцину он еще тогда был жив, был, нужно, чтобы охранял новый Путин.
Ну, то все...
И это тогда до бесконечности может длиться.
Ну, да? Смотря что, понимаете, если, например, они там... как говорится, спилили государственную собственность, но они ее потом легализовали через западные офшорные компании. Все равно она же не будет храниться на украинских обществах с ограниченной ответственностью. Это потом владельцы, это фиктивная фирма на Западе. И потом, соответственно, чтобы эти фиктивные фирмы на Западе никто не прикрыл, или не, они не стали предметом расследования, то им нужно резко вспомнить про евроинтеграцию и о том, что у нас частная собственность священна в стране. Вот тогда вот настанет период евроинтеграции, когда нынешняя семья Януковича наестся, пока она голодна еще.
Шеф-редактор интернет-издания «Главком» Юлия Лымарь и главный редактор интернет-издания «Украинская правда» Сергей Лещенко в программе «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет сегодня Виталий Портников. Вот я правильно понимаю, по вашей логике, что тогда никаких политических изменений на Украине вообще ожидать в ближайшее время не приходится?
Мне кажется, что наоборот, в ближайшее время стоит ожидать как раз серьезных политических изменений, потому что мне очень нравится тезис, который высказал один из народных депутатов, что на самом деле в оппозиции находится 90% населения, и включая тех людей, которые входят в систему власти, но не стоят у кормушки. То есть, условно говоря, там, мы можем говорить о том, что, очевидно, Ахметов в оппозиции ко многим решениям Януковича. Еще большему количеству таких решений находится там олигарх Пинчук. Я молчу про людей меньшего калибра, типа Ярославского, Тарутыка и Дука, которые очень недовольны тем, что происходит в стране. Да? И вот эта критическая масса недовольства, она может потихоньку... Ну, то есть можно играть в афганцев, да, и выпускать пар такими мелкими струйками. Но на самом деле точка кипения будет найдена. И мне кажется, что вот этот весь колос, который сейчас выстраивается, да, он, как любой колос, свалится. То есть он не может... Это очень шаткая конструкция, которая не имеет поддержки, серьезной электоральной поддержки. Вот в этом проблема власти, в ее легитимности, собственно говоря, в глазах народа.
Я могу сказать, что или точка кипения приведет к тому, что эта кастрюля сорвет крышку, или наоборот, олигархам покажут, что есть еще вот путь российского развития, когда самых строптивых олигархов отправят шить халаты на зону, а остальным скажут, что если вы или вы миритесь с тем, что происходит, или вас ждет печальная участь. Поэтому, мне кажется, с олигархами все неоднозначно. И, возможно, вот последние как раз назначения, они указывают на то, что олигархом в нашей стране будет одна семья. Главным олигархом. За сами семья президента.
Ну, тогда остальным олигархам нужно или выехать, или собраться вместе и бунтовать.
Ну, или третий вариант, молчать в тряпочку, как это происходит в России.
А в России семья президента не является главным президентом, а главным олигархом. Не, ну, может быть, семья бывшего президента, да, надо, о которой говорили вы, Сергей, но все-таки это не власть.
Ну, это тем хуже для Украины.
Это не власть, да?
Потому что мы имеем ситуацию, когда строптивым олигархам будут просто указывать на их место, на любого можно, если, ну, Тимошенко посадили, то есть это был знак для всех олигархов, что если мы посадили Тимошенко, за которого было... там 40% избирателей Украины, из-за которой был Запад, то уж ваш там, условных Коломойского, Таруту, Пинчука или даже Ахметова, то мы вас посадим в два счета, потому что, за вас, во-первых, за вами нет этой поддержки Европы, во-вторых, за вами нет поддержки избирателей Украины. Поэтому для нам вас сломать, это в два раза проще, чем сломать Тимошенко было.
Ну, мне кажется, что посадка одного олигарха означает как раз то, что я сказала. Или остальные уедут, или они соберутся вместе и начнут избивать своих, да? То есть произойдет какая-то точка объединения. И мне кажется, что на самом деле вот бунт олигархов, такой вот условный термин, да, он, может быть, спасет Украину скорее, чем какие-то народные излияния. Потому что народные излияния, они, как правило, ну, хороши в своем порыве, но они, как нам хорошо известно, ни к чему не приводят, да? Потому что что дальше, ответ на этот вопрос не знает никто. Олигархи, очевидно, будут продумывать какую-то стратегию, мне кажется, что вот здесь нужно искать надежду на изменения.
Ну, я согласен с тем, что бунт олигархов может быть той спичкой, которая распалит костер в Украине, но с другой стороны, всегда есть риск, что этот костер как-то не успеет даже поднести спичку к тому, чтобы к этой бочке с керосином, как все это будет погашено очень быстро. И на самом деле фобии президента, мы ведь видим, что он просто передвигается по городу, живет в таких условиях, но вот как будто в стране военное положение. То есть,
так у него одна фобия, он боится за свою жизнь.
Я думаю, мне кажется, он боится за свою жизнь, что покушение будет не со стороны оппозиции, а со стороны своих же. Вот я думаю, чего он боится на самом деле.
Ну, это, опять же, говорит, маниакальность такого рода, она говорит о том, что этот режим не навсегда, да, потому что все люди, которые...
Что, можно 30 лет так передвигаться? Я думаю, Фидель Кастро, наверное, тоже боится за свою жизнь последние 60 лет, да?
Да.
Ну, не знаю, мне кажется, что все-таки не совсем можно сравнивать это с российской ситуацией и с белорусской ситуацией. Украина все-таки несколько другая в своей сути.
А может, на самом деле нет? Это вот мы все время уверяли, да, и себя, и вот и слушатели, и так далее, что Украина другая, особенно я любил все эти разговоры после 2004 года, когда совершенно другая. А потом вдруг оказалось, что не такая другая, как многие думали.
Портник известен тем, что любит понехидничать.
Я не хидничаю, я просто напоминаю, что вот свои мысли, которые я высказывал на протяжении там вот тех вот непростых лет в украинской истории, что Украина не является тут маяком для России, как это думали многие в Киеве, кстати говоря, многие представители демократической оппозиции в Москве тоже так думали, а Украина всего лишь дошла к той точке, к которой Россия пришла в августе 1991 года, когда демократические силы фактически отстояли Белый дом, вот, и так далее и тому подобное. И в этом смысле, конечно же, согласитесь, что в Украине ничего такого не было в августе 1991 года, не было позже такого рода событий масштабных. Но в 2004 году они уже были.
Ну, просто, допустим, да, эти события произошли, но теперь они тогда происходят, и сейчас происходят уже в новых реалиях, когда существует интернет, когда существуют социальные сети, когда существует совершенно другая инфраструктура распространения информации и вообще сигнала от, скажем так, вождя до рядового избирателя. Поэтому это, конечно, ускоряет все процессы. И на самом деле, мне кажется, что вообще неизвестно, чем все может закончиться. Потому что вообще вспыхнуть все может совершенно по другому поводу и совсем не потому, на который там все надеются.
В ожидании году это называется, да, который так, может так и не появиться. Мне кажется, что большую роль сыграют и экономические факторы, о котором ну, сейчас не говорим, мы сказали только об этом в начале программы. То есть, в принципе, если народ немного сыт, и у него есть сериал, да, или там телешоу, то он как бы не бунтует. Вот сейчас мы подходим к точке, когда народ не будет сыт. И очевидно, что его вряд ли удовлетворит Майданс, да, потому что когда хочется кушать там, и ну, ты теряешь не просто там будущее своих детей, как это происходит ну, со средним классом, что важно, ну, там пенсии и все остальное, тогда ну, люди начинают вдруг задавать вопросы. Вначале спокойно на кухне, а потом, очевидно, и на площадях. И мне кажется, что правительство сейчас не имеет механизмов, я не вижу механизмов, во всяком случае, справиться с экономическим коллапсом, который, очевидно, нас ожидает сразу после евро, в худшем случае, ну, в лучшем случае, а может быть и раньше, да. И я не исключаю даже попыток там как бы торпедировать события в некотором смысле, например, провести досрочные парламентские выборы, потому что там через год они получат, ну, партия регионов правящая, очевидно, получит очень плохой результат, а этой весной он еще может быть как бы достаточно оптимистичен. Поэтому экономический фактор развернет ситуацию в такую сторону, да, там, условно говоря, там, может быть, до греческой ситуации, что политика наложит сверху.
Ну, опять-таки, возникает вопрос, насколько люди готовы к каким-то массовым выступлениям в сложившейся ситуации, насколько они вообще пойдут, выйдут на улицу, когда они будут понимать, что им что-то угрожает. Это одно дело, когда это были там демонстрации 2004 года, когда люди были совершенно уверены, что они находится в более-менее спокойной ситуации в отношении с властью. Власть не применяла и до этого, и во время этих событий никаких таких жестких мер. А сейчас видно, что правоохранительные органы готовы действовать жестко, правда? Это уже совсем другая, это как бы не игрушки. Это требует революционности, настоящей. Настоящей массовой революционности, я не знаю, есть ли она в украинском обществе.
Революционность требует еще и лидера, да, вот как бы, потому что сейчас сегодня симпатии протестного электората очень сильно распорошены, да, нет такого ярко выраженного человека, который мог бы совершить то, что, например, совершил там Ющенко на Майдане, он был символом надежды, да, и как бы на сегодняшний день вот с этим еще достаточно серьезная проблема.
В этом смысле ведь очень важно понять, что важно для людей, чего они вообще хотят. Если мы говорим об экономических проблемах, они могут просто хотеть от власти, чтобы она им сохранила те условия, которые они имели до вот последних событий. Да, то есть до экономических проблем в стране. Эти условия ни одна власть не сохранит.
Вот, дело в том, что, вот, например, тот же протест малого бизнеса, который был в том году, вот как все происходило? В Украине 20 лет установился статус-кво, когда малый бизнес работает по единому налогу, платит смешные какие-то платежи в бюджет, а взамен он особо не претендует на то, чтобы власть о нем сильно беспокоилась, об этих людях. То есть, как бы, существовало две реальности, и этот статус-кво был, как бы, ну, всех он более или менее удовлетворял. В прошлом году власть решила малый бизнес пощипать, а сама, как бы, она не пошла ни на какое урезание своих расходов там, или изменение подходов к своей деятельности. То есть выходит, что с одной стороны статус-кво нарушен, малый бизнес уже не в тех условиях, в которых он раньше был, а власть продолжает существовать дальше, поэтому это вызывает такой вот перекос. И этот перекос будет в каждой новой сфере возникать. Пенсионная реформа точно так же. Людям будут говорить, у нас нет денег, в то же время люди будут читать, хорошо, не в газетах и не по телевизору, в интернете будут читать о том, что достраивается 58-я вертолетная площадка для Януковича, арендует 58-й вертолет для Януковича у его семьи, там, достраивает какую-то очередную резиденцию для Януковича, и это же будет, ну, это не удастся скрыть, понимаете, это же уже не закрытое общество, это не Советский Союз, это будет все равно просачиваться в общество, и это будет накалять ситуацию дальше и дальше.
Но мне кажется, что на самом деле это не будет накалять ситуацию, потому что страна 20 лет живет в режиме того, что люди декларируют там 100 тысяч дохода, как, например, это делала бывшая премьер-министр, да, ездит при этом на мерседесах и одеваются в меха. То есть в стране, где сложен устой, что все воруют, и те, кто наверху воруют больше и, соответственно, живут очень богато, это не вызывает такого доли раздражения. Ну и что? Что еще одна вертолетная площадка? Да, по большому счету, как бы, для бабушки нет разницы в цифрах, там, 100 тысяч долларов, 100 миллионов долларов и 1 миллиард долларов. Это, ну, как бы, это все непонятная цифра, понимаете? Поэтому украли миллиард, украли миллион, это где-то, ну, вкралы, ну, все крадут.
Вот, вот я как раз с этим тезисом не согласен, потому что такое могло существовать, если был бы статус-кво. Власть не влазит в дела тех же там малых предпринимателей или каких-то других слоев общества, а в свою очередь общество закрывает глаза на все, что происходит, на все злоупотребления власти. А сейчас этот статус-кво нарушен. Сейчас уже невозможно сказать, что власть, например, она не пытается построить малый бизнес по-новому. То есть она полностью переписала правила для этого малого бизнеса, и малый бизнес недоволен, потому что или вы меняете все, и себя, и нас, или вы не меняете никого. А если вы меняете половину, то тогда вы, очевидно, нарываетесь на неприятности, потому что мы будем сперва вяло бунтовать, а потом не знаем.
Может быть, дело именно в этом, в том, что вот люди действительно привыкли, что в стране воруют все, но им предлагают, чтобы они жили по правилам, а власть продолжала обогащаться, и чтобы они этого не замечали. Вот, так сказать, раньше как было, мы не обращаем внимания на вас, вы не обращаете внимания на нас. Мы получаем зарплату в конвертах, вы воруете и переводите деньги в офшоры. Теперь, в принципе, удовлетворенные могут быть только те, кто получает стабильную зарплату у тех же самых вот чиновники. И, скажем так, люди, занятые даже не в бюджетном секторе, а, скажем так, на предприятиях хозяев жизни. Может, если им платят, я тоже тут не убежден, что на них будет тоже большое количество денег сходиться. Это все удовлетворенные категории населения. Но так тоже невозможно. Даже вот в России, вы знаете, что был этот бунт знаменитый синих ведерок, да? То есть люди в Москве, которые, в общем, не самый бедный город России, они были возмущены вот этим вот хамством и самоуправством людей от власти и готовы были открыто против них выступать. Хотя я не думаю, что это касалось там Путина лично или там Медведева, нет.
Не знаю, мне просто очень трудно понять, как это будет выражаться, да, ну, то есть, ну, вот хорошо, был там предпринимательский Майдан, они там добились минимальных изменений в налоговом кодексе и разошлись, но соберутся они еще раз, два раза, три раза. То есть, понимаете, как очень сложно перевести экономические протесты в политическую плоскость. Вот мы о чем говорим. Если мы говорим о том, что режим Януковича не может существовать, то это, очевидно, должен быть политический протест. Для политического протеста, если говорить о классике, да, должна быть угроза все-таки не понижения пенсии, да, и не увеличения налогов, а должна быть угроза родине, там, демократии, ну, то есть какими-то, нужно говорить, совершенно другими понятиями. Вот мне кажется, проблема в том, что общество чувствует экономические вещи, но совершенно, ну, то есть, условно говоря, у людей просто так отобрали возможности путешествовать в Европу, получать образование там детям, да, и как бы развиваться в том направлении, но для людей это не стало фактором протеста. Ну, как бы, ну, то
есть... Может быть, таких людей немного. Немного, просто есть основная масса людей живет еще советскими реалиями, когда им необходимы гарантии выживания. Ведь что такое советские реалии? Это гарантия выживания. Вот что, по большому счету, сейчас отбирают у людей, которые работают в бюджетном секторе и так далее и тому подобное. Ну, продолжим наш разговор во второй части нашей программы. Буквально через пару минут после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Напомню, что в эфире у нас журналисты Юрий Алдымарь и Сергей Лещенко. Ведет программу Виталий Портников. А сегодня 19:07 после новостей Виктор Лизунков беседует с директором межрегиональной электоральной сети поддержки, политологом Григорием Голосовым и социологом, директором Первой Санкт-Петербургской гуманитарно-технологической корпорации Дмитрием Солонниковым о том, получит ли Единая Россия большинство в законодательном собрании Петербурга.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В аэропорту Кабула задержан российский самолет Ан-72. О судьбе экипажа не сообщается. Как отмечают информационные агентства, задержанное воздушное судно, как и самолет авиакомпании «Ролкон», ранее конфискованный в Таджикистане по решению суда, обслуживали голландскую компанию «Supreme Food». Одинаковые причины задержания – отсутствие полетных документов. Основная версия убийства в Москве чеченского поэта Руслана Ахтаханова, его общественной деятельности, сообщил источник в правоохранительных органах. Преступление, совершенное в ночь на среду, предположительно носило заказной характер. Сегодня исполнилось 2 года со дня смерти в московском следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В различных городах мира в среду пройдут акции его памяти. В Кабуле сегодня начались заседания Лоя Джирги, всеафганского собрания представителей политических объединений, племен и общин. Среди главных тем – условия сотрудничества с США в сфере безопасности после вывода американских войск из Афганистана, а также перспективы мирных переговоров с талибами. В парламенте Греции сегодня пройдет голосование по вопросу о доверии новому правительству во главе с Лукасом Пападемосом. Новый премьер-министр Италии Марио Монти, как ожидается, представит сегодня состав своего правительства. От 16 до 18 предполагаемых боевиков, по разным данным, убиты на северо-западе Пакистана в результате удара американских беспилотных самолетов. Это был краткий выпуск новостей.
Час прессы на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня шеф-редактор интернет-издания «Главком» Юлия Лымарь и заместитель главного редактора интернет-издания «Украинская правда» Сергей Лещенко. Мы обсуждаем ситуацию, которая сложилась на Украине после того, как Верховная Рада этой страны отказалась декриминализировать статью, по которой приговорена к 7-летнему заключению бывший премьер-министр Украины, лидер украинской оппозиции и главный соперник Виктора Януковича на недавних президентских выборах Юлия Тимошенко. 8-800-222-12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И 290-29-05. Это наш номер в Киеве, по которому могут звонить наши украинские радиослушатели. Мы продолжаем наш разговор с гостями. Собственно, вот все-таки очень важно понять, как действительно будет развиваться наша вот ситуация, когда у государства исчезнут возможности каким-то образом следить за происходящим, да, с точки зрения гарантии населения. Вот мы уже обсуждали с вами вопрос о том, что люди могут иначе совершенно реагировать на ситуацию и так далее, что олигархи могут реагировать на ситуацию. А мы все время, самое главное, не можем понять, а власть, она может реагировать на ситуацию? Это же тоже очень важный вопрос. Вот как власть понимает, что у нее проблемы в целом? Или вот вы говорили о Януковиче, но Янукович даже не все правительство. Там есть люди, которые так или иначе должны обеспечивать его существование. Они понимают, что у них проблемы?
Я думаю, что часть понимает, но каждый по-своему предвидит выход из ситуации. Вот Азаров, например, считает, что ситуация будет... Что ситуация просто... Причина в том, что никто не знает о том, что они реформы проводят. Нужно только людям это рассказать внимательно, чтобы они послушали это и все. То есть такой типичный административно-командный метод управления страной. Закрутить гайки, значит, еще нужно 5 пропагандистских передач по телевизору, и тогда все точно поймут. Есть люди более современные, но, возможно, там расчет на то, что вот будет евро, мы там запустим новые дороги, поезда, стадионы, аэропорты, все резко поменяют мнение об этой стране, о их лидерах, поэтому этот наказ падет. Ну, в этом я не уверен.
Вот Лариса, это вопрос с Фейсбука, спрашивает, на ваш взгляд, возможен ли в Украине новый Майдан? И под какими лозунгами он мог бы собраться?
Нет, Майдан в том виде, в котором он был, невозможен. Под лозунгами... По лозунгами, наверное, очевидно, против, да, вот как бы лозунг сегодняшнего дня, это то, что выразил фонд ЗМИН, они даже распилили такие листовочки «Украина против Януковича». Вот это, очевидно, единственный лозунг, который сегодня объединяет очень разных людей. За что Украина, пока непонятно, но вот против она действующей власти.
Я думаю, Майдан невозможен даже не из-за того, что люди на него не выйдут, а из-за того, что власть не позволит ему проистекать мирно, как это было в 2004 году. То есть власть, она у нас очень умная, начнет его сразу разгонять. Это, соответственно, спровоцирует напряжение, не исключено применение силы, и уже потом выход из этой ситуации будет идти не по сценарию 2004 года. То есть тут я бы скорее говорил о том, что это будет уже Майдан под лозунгом не восстановления там, честных, справедливых итогов выборов, а Майдан под лозунгом, кого будет вешать первым и кого будет расстреливать первым. после его, после завершения этого, этого Майдана.
Но, опять-таки, тут же очень важно понять, что будет с оппозицией в этой ситуации и так далее и тому подобное. Насколько она вообще готова действовать, да? Когда на Майдан людей выводила оппозиция. А сейчас нет такой оппозиции, которая способна кого-либо куда-то вывести.
Ну, видите, на самом деле кризис существует не только в власти, а кризис существует и в оппозиции. И мы об этом говорили сегодня, да, что нет ярко выраженного лидера, и более того, даже надежды на такого лидера на сегодняшний день нет. Но очень может случиться, да, что таким лидером он будет почти мгновенно вынесен на передовицу, если начнут происходить какие-то серьезные события. Более того, как бы не всегда может быть нужен столько лидер, нужен как новый символ, да, вот, но я бы не хотела там никоим образом ни на что намекать, но вот, условно говоря, там ситуация, которая сложилась там с Георгием Гангадзе, да, вот какая, в какой-либо форме повторение подобных вещей может стать объединяющим символом для оппозиции. Вот примерно так.
В данном случае я бы говорил, может быть, даже не столько про там убийство журналиста, скорее, может быть, о том, что в силовых, во время там ареста или во время нахождения в заключении погибли кто-то из символов оппозиции. Мне кажется, это более вероятный, да. Толчок для следующих волнений.
Дай бог здоровья Юрию Луценко и Юлии Тимошенко, да, но как бы ежедневные новости о ухудшении их физического состояния, как бы они достаточно серьезно настораживают. Ну, и я бы на месте сегодняшней власти сделала все для того, чтобы обеспечить здоровое существование и пребывание в СИЗО этих людей.
Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Алло, здравствуйте, да, у меня, позвольте, я к Януковичу вернусь. Вот он бизнесмен, ну, хорошее слово такое, да, и политик. И в один момент, мне кажется, придется все-таки ему либо становиться бизнесменом, либо политиком. Я о чем говорю? Вот ситуация сейчас ухудшается, да, значит, ему надо охранять миллионы. Так, что же надо делать? Либо мне сейчас забыть немножко про политику и быстрее вывозить, потому что по-любому ему придется защищать их. Наворованные они или заработанные, я не знаю. Либо в один момент ему надо сейчас с оппозицией бороться. Так, я политик, уже, ну как, про деньги-то вроде как неприлично говорить. Вот как вы считаете, кто в нем победит все-таки, да? Спасибо большое.
Но, на мой взгляд, Виктор Янукович, во-первых, не бизнесмен, потому что то, что сейчас происходит в его семье, нельзя назвать бизнесом, да, это можно назвать там отбирательством, вымогательством.
Мародерством. Такой здесь бизнес.
Но это не бизнес, да, это набеги одного племени на другое с целью отобрать. Ну, вот как бы. То есть, очевидно, Янукович завоеватель. И вот как политик, он тоже скорее завоеватель и чиновник, да, потому что, вспоминая биографию этого человека, это человек системы. Человек, сохранившийся там, ну, начавший свою карьеру при советской власти, сохранившийся в очень такие непростые 90-е в восточном регионе Украины, да, где многих, знаешь, иных уж нет, как говорится, да, Виктор Федорович пересидел на очень разных должностях во власти этот период. У него очень сильная, такая, я бы сказала, звериный инстинкт самосохранения, и помноженный на страх физического уничтожения. То есть это, ну, он может быть вождь, но он не политик, потому что политик – это человек, который вот что-то просчитывает, да, делает выводы, что-то планирует, каким-то, ну, то есть, а этот вот, он захватил власть и деньги и сидит на них. То есть, и как бы очевидно, у него есть палка там в виде МВД, да, вот подойдет кто-то к моему мешочку, сейчас я всем настучу по голове. Но это не политика, это, ну, не знаю, какой-то кочевный образ жизни, что ли.
Я согласен с оценкой Юли.
Валерий из Московской области, да.
Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, я хочу украинцев выразить. Очень уважаю украинцев за их веселый нрав, быстрый ум.
Ну, это все быстро заканчивается, когда денег нету, да.
А вопрос, да, деньги у них земля хорошая, у них черноземы, они весь мир могут кормить. А вопрос у меня такой. Скажите, пожалуйста, вот на Украине вот сколько процентов, во-первых, крупной собственности приватизировано, вот, ну, на это время настоящее, и сколько вообще собственности приватизированной отошло в руки, ну, допустим, вот в России примерно процентов 80, я продолжаю, отошло в руки людей еврейской, полуеврейской.
Так, которые... все, прекратите. Просто это вот я абсолютно не готов предлагать гостям
отвечать на этот вопрос, потому что он является обыкновенным нарушением законодательства той страны, на территории которой мы производим вещание. Слава богу, что даже в России, как, впрочем, и на Украине, свидетельство о рождении пишут не национальность родителей, а гражданство. Вот пока вы, Валерий, уважаемый, не поймете, что вы живете в стране с другими гражданами, кто бы они ни были по своему этническому происхождению или вероисповеданию, там русские, украинцы, евреи, чеченцы, дагестанцы разных национальностей, и что они точно так же у себя дома в Московской области, чеченцы, дагестанцы, евреи, кабардинцы, как и русские, или украинцы, или белорусы, до этого времени вы будете жить в дегенеративном обществе, которое будет строить только дегенеративное государство. А мы на Украине у себя дегенератами быть не хотим. Именно потому, что здесь, наверное, украинцы веселый нрав. Но на первый вопрос можете ответить относительно приватизации большой собственности. Спасибо.
Она уже длится второе десятилетие, но на самом деле еще не все распродано. У нас остались порты, железная дорога, Укрпочта, нефтегаз, на самом деле Энергоатом. То есть приватизировать еще можно. И поэтому говорить, что период первичного накопления капитала для нынешней семьи скоро закончится, я с этим не согласен. Ну, тем более земля, да.
Кирилл из Москвы. Здравствуйте, Кирилл.
Да, здравствуйте. Ну вот в Америке сейчас тоже проходят похожие демонстрации типа Майдана, да, и мы знаем, что вот мэр Нью-Йорка сначала запретил собираться, потом вот он разогнали эту палаточный городок, и суд Нью-Йорка все-таки разрешил этому городку опять собраться. Вот скажите, может ли быть такое, что и какой орган, как вам кажется, есть на Украине, который может отстоять вот этих демонстратов и демократические вот эти вот возможности протестовать, и протестовать сколько они хотят?
Это Верховный суд, его сейчас как раз и хотят уничтожить.
Да, это во-первых. А во-вторых, понимаете, мне кажется, ответ на этот вопрос лежит в несколько иной плоскости. Смотри, если речь идет о палаточном городке, в котором там 50, 100, 1000 жителей, то это одна ситуация. Очевидно, им надо разрешение суда. А если речь идет о таких событиях, как Майдан 2004 года, когда на улице 100 тысяч людей, то, мне кажется, они глубоко имели в виду решение какого-либо легального органа на проведение подобных мероприятий.
Да? Именно поэтому не очень корректно это параллель между акцией за оккупацией Уолл-стрита и Майданом, потому что люди, которые пришли на Уолл-стрит, они протестуют в принципе против того, что государство неэффективно. Вот в своих отношениях с бизнесом.
Не протестуют в рамках государства.
В рамках государства. А люди, которые выходили на Майдан, говорили, что их государство их обманывает. Вот обманывает в конкретном случае, фальсифицирует выборы. Там очень простые были отношения с государством. Я не знаю, что должны делать власти, допустим, в Соединенных Штатах, чтобы удовлетворить требования тех людей, которые собрались на Уолл-стрите. Это не одномоментное решение, что мы там принимаем какой-то закон, они расходятся. Это дискуссия о государственном устройстве, в котором люди, которые находятся на Уолл-стрите, скорее всего, представляют из себя меньшинство населения. Если провести референдум по их требованиям, условно говоря, если они их смогут обозначить, я не верю, что они этот референдум выиграют. А люди, которые собрались на Майдане, представляли большинство избирателей тогда, ну, по крайней мере, теоретически. Это разные вещи. Мы можем там любить господина Ющенко, я имею в виду того периода, или не любить, но большинство людей были действительно очарованы его предвыборными обещаниями.
Ну и более того, легитимность Майдана в тот момент была выше легитимности государства.
Да, потому что все понимали, что произошел вброс бюллетеней. У нас Петр Петрович. Здравствуйте, Петр Петрович. Говорите.
Алло?
Да, это вы. Здравствуйте.
Ну, к сожалению, надо отметить, что вот этот хаос политический, экономический, рациональный, эмоциональный, который произошел в России, связан с недостаточной разработкой социологических и психологических законов. Фундаментальный закон психологическо-социальный – это корреляция между структурами психологической.
Подождите, вот скажите, пожалуйста, вы никогда не думали, что вас слушает помимо нас троих еще огромное количество людей? Вы можете проще объяснить, что вы хотите сказать? Вот в трех словах.
Алло.
И выключить радио.
Алло.
Ну вот, к сожалению, слушатель нас не услышит, так что я не думаю, что мы сможем, тут надо, как сказать, вдуматься в хаос и корреляция, я не смогу это повторить, к сожалению, но это просто проблема отсутствия нормального
не знаю, как сказать, академического образования. У меня вроде бы есть академическое образование, я не знаю, у вас есть академическое образование?
Да.
Ну вот, значит, у нас всех проблемы с ним. Но дело не в этом, дело в том, что на самом-то деле, тут есть другой момент очень важный, что вот украинская власть в течение многих лет, нынешняя власть, я имею в виду, уверяла людей, что все проблемы в хаосе. Вот между президентом и премьер-министром плохие отношения, вот парламент не может нормально голосовать, и поэтому люди так плохо живут. А теперь парламент все может, хаоса нету, президент полностью всем руководит, а люди не стали жить лучше. Это хороший опыт для людей, что оказывается дело не в хаосе.
Да, оказалось, что этот хаос и был демократией.
Да? Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, уважаемые господа. Что-то там майор Мельниченко как-то вот немножко попритих, но я слышал недавно, что его разыскивать уже начали.
Он в Соединенных Штатах, даже его несложно найти.
Ну, я понимаю, но хотят что ли выдать или судить как преступника. Но хотел бы заметить, что у нас постоянно идет и вот выборы, эта карта разыгрывается, переименование городов, улиц, станций, метро. Особенно станция Войковская не нравится всем. Ну вот прошло столетие убийства Столыпина. Для нас он все-таки герой является. А как для Украины? Ведь он был убит в Киеве.
А почему считаете, что вот для кого-то для вас герой? Наверное, есть огромное количество россиян, для которых он не герой.
Если были оккупированная как бы страна, и он был как бы от империи представитель.
Нет, нет, я понимаю, но просто вот когда вот человек, вот вы уверены. Да-да-да. Ну вас задайте вопрос.
Да, и я задаю вопрос, вот возможно ли у вас как-то вот, ну, я не знаю, отмечали ли вы столетие, как вы относились к Петру Аркадьевичу, и возможно ли у вас новые, ну, не знаю, Багровые или там Мельниченко, спасибо.
Ну, мне кажется, в Украине вообще эта тема
не очень важна. Не, ну, послушайте, ну, при всем моем уважении к исторической значимости личности Столыпина, и в России многие его не считают героем совершенно. Логично, я думаю. Тут есть вот вопрос от Ирины Геращенко, народного депутата Украины.
Она что, слушает наш эфир?
Она слушает, задала вопрос на Фейсбуке, да. Коллеги, журналисты часто задают справедливый вопрос об ответственности нынешней оппозиции за ситуацию в стране. За те парламентские списки, которые привели к парламенту тушек и так далее. Встречный вопрос с коллегам. Как поднять планку ответственности журналистов? Их понимание своей миссии? Ведь сегодня пресса работает так, что украинцы, по сути, не смогут сделать осознанный выбор. Пресса напрямую задействована в создании виртуальной политики, политиков. Вот, вы можете ответить, как-то вы задумались, но это же там понятно, что написано, это не то, что вы не...
Вот, ну, понимаете, у меня всегда был очень простой ответ на этот вопрос, да, на самом деле журналистика это очень индивидуальная профессия, да, это профессия личностная, частная профессия, и здесь очевидно, что бывает солидарность, но не бывает общей ответственности, да, поэтому мне кажется, что правильно, когда каждый журналист делает выбор конкретно для себя лично, работать ли на этом канале, в этой газете, в этой структуре, какую информацию писать, соглашаться ли с какими-то компромиссами. В общем-то, вот так, наверное.
Вы как-то задумались, или вы не видели, что Юля за вас ответила? Вы не хотите ответить, Ирине Геращенко?
Я просто не могу...
Вы работали с ним много лет на пресс-секретарем секретарем президента,
ну,
в конце концов.
Ну, я с ней работал только
когда, я
в координате, я журналист,
да, она пресс-секретарь. Да, 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 ну вот вы с ней сейчас поработаете в этой координате.
Нет, она уже
политик, как депутат,
она по другую сторону забора теперь, поэтому я могу, ну...
А мне казалось, что пресс-секретарь тоже по другую сторону забора.
Да, да, я, кстати, согласен с вашей оценкой, то есть, ну, это в любом случае... Ответить ему вот этот вопрос, тут каждый принимает решение сам за себя, и выбор делает каждый индивидуально. Невозможно, знаете, собрать съезд журналистов и осудить тех журналистов, которые исполняют темники, впроваживают цензуру или занимаются грязными технологиями. Но этого невозможно, эту болезнь невозможно вылечить такими методами. Поэтому ну, каждый должен писать правду, а правду каждый оценивать по-своему. Ну, тут единственный выход только... разнообразие голосов, чтобы звучало в эфире. Возможно, это на первом этапе может ситуацию изменить. Имеется в виду...
Ну, да, я понимаю.
Она, как политик, имеет достаточно инструментов для того, чтобы тоже изменять ситуацию в этой сфере. Кстати, она входит в комитет профильный.
Мы пригласили Ирину в эфир, попросим ее высказаться как раз.
И ответить на свой вопрос. Ответить
на это свой вопрос, конечно, да. Петр из Краснодара. Здравствуйте, Петр.
Добрый день. Алло.
Да-да-да. Здравствуйте, вот,
чтобы,
Петр. Да, говорите.
Здравствуйте еще раз. Чтобы развеять, так сказать, ваши надежды, я хочу вам сказать вот такую вещь. К власти пришли не хулиганы, которым нужен ваш испуг, понимаете, а бандиты, которым нужен ваш кошелек. Поэтому надежда на то, что они попугают и отстанут, надо оставлять. Это было ясно еще до выборов. Помните, мы говорили о том, что почему Янукович такая одиозная фигура во главе партии регионов? А они сами такие. Вот я сколько за ними наблюдаю, они все такие.
Так, молчание, знак согласия.
Нет, ну это красивый образ, между прочим, согласитесь, слушатели. Да. Не каждый из журналистов может такой вот афоризм предложить в эфире, как Петр нам предложил. Но никто, по-моему, в украинских условиях больше уже не думает, что попугают и отпустят. Все прекрасно понимают, ну, что да. Власти нужны деньги, и, просто вопрос наши.
А кошелек, а потом еще и души наши.
Да, души не очень. Ну, души нет.
Они
нет.
Нужны души.
Нет, нет, нет.
Мертвые души, чтобы на выборах потом их приписать к нужной политической силе. Вот эти, в этом смысле.
Вот мертвые, да, но не ваши. И просто нужно вбросить бюллетени, условно говоря, если бы они могли.
Это не Советский Союз, это, да. Не фашистская Германия.
Да, им души, душа ваша совершенно не нужна. Именно вот конкретные бабки, условно, извините там за простоту оценки.
Притом бабки, которые будут за них голосовать в том числе.
Тоже,
бабки,
да.
Нет, бабки, если ваша деньги. Душа принадлежит московскому патриархату и вас тугой кошелек, то, конечно, о вашей душе позаботятся.
Ну, послушайте, я и в московском патриархате, и в украинском православной церкви, и в московском патриархате есть разные священники.
100%.
А есть, я думаю, и люди, их много, которые действительно задумываются о душах своих прихожан. Я совершенно уверен, что такие разные люди есть среди украинских политиков, по крайней мере, находящихся у власти. Ну, есть небольшая разница. Григорий Яковлевич из Москвы. Здрасте, Григорий Яковлевич.
Добрый обед, это Москаль. Григорий Яковлевич, я хочу попросить друзей определить коротко-коротко значение каждой из групп оппозиционных, их лидеров и вообще эта сила вместе, разум, я скажу, у нас на Украине, мало ли какое значение, имеет значение или нет, или это все, так сказать...
Лучше все-таки был такой вопрос задать в начале эфира, а не в конце, ну, попробуем, по крайней мере. Может, вы дадите общую оценку оппозиции, я не знаю.
Ну, очевидно, давайте попробуем по группам. Блок Юлии Тимошенко. Юлия Тимошенко находится в тюрьме. Ярко выраженного лидера сейчас нет, но управляет всем Александр Турчинов. Там фронтмен Арсения Яценюка. Это человек, который претендует сейчас, во всяком случае, на серьезные позиции. Да, возле него собрались бывшие люби друзья, так называемые, президента Ющенко. В принципе, он показывает, старается демонстрировать себя европейским политиком следующего поколения. Там Виталий Кличко, который, очевидно, попытается сейчас стать мэром Киева, и если позволит избирательный закон, создать фракцию в парламенте, но он очень хорошо известен, но совершенно невнятен как политик. Да? Какой он боксер, мы понимаем, какой он политик, этого не знает еще никто. И судя по тому, что он на прошлой мэрской кампании не сумел получить с достаточно большим рейтингом даже второй результат, а получил третий результат, то его политические шаги не всегда дальновидны. Анатолий Гриценко... люди, рейтинг которых находится в рамках статистической погрешности, там Анатолий Гриценко, кто может еще быть? Не знаю, может, Наталья Королевская.
Николай Катеринчук.
Николай есть. Катеринчук.
А известные люди, но не имеющие электоральных возможностей. А почему, кстати, так все? Почему люди типа Гриценко, которые собирают полную поддержку на телевизионных шоу, не имеют никаких электоральных возможностей? Ну, это же радио, вы не можете показать что-то и думаете, что вас поймут, по крайней мере, по ту сторону студии.
Ну, потому что я не знаю ответа на этот вопрос. Ну,
наверное, им бы интересен был ответ на этот вопрос.
Кому? Радиослушателям?
Нет, не радиослушателям, самому Гриценко, допустим, его сторонникам. У него же есть сторонники.
Потому что, наверное, есть люди, которые созданы в этом мире для чего-то конкретного. И в данном случае для того, чтобы быть политическим лидером, созданы определенные люди. А другие созданы для того, чтобы быть... умными, влиятельными и продолжать правильные вещи, но не быть созданными
быть
для того,
в окружении,
чтобы политическим лидером. Ну, даже не обязательно в окружении. Можно быть выдающимся ученым, например. Ну, я не знаю. Некоторые на Западе, некоторые философы или ученые намного более влиятельные.
Чем политики, да?
Намного более сильно влияют вообще на ситуацию в мире, чем там одна книга Фукуямы, она перевернула там, и заставила многих интеллектуалов намного более внимательно как бы читаться в его тезисы, чем выступления других политиков на партийных съездах.
Не, ну это безусловно, да. Вопрос в том, что Фукуяма никогда не хотел баллотироваться в парламент и вообще быть...
Вот, поэтому, наверное, проблема в том, что некоторые политики, которые находятся в парламенте, они находятся не на своем месте просто.
А избиратель находится на своем месте, когда он приходит и голосует за ту или иную фигуру? Вот, то, может быть, все в этой стране находятся не на своем месте? В таком случае.
Понимаете? Это вопрос или это...
Это вопрос, да. Это вопрос, потому что ведь выбор – это тоже ответственность, не только ведь.
Понимаете, если мы сейчас попытаемся во всем дойти до самой сути, это займет минимум еще одну программу, то есть снять шорох информационных технологий, избирательных, всех остальных, социальных, и дойти до сути человека там в Украине и политика в Украине, мне кажется, это очень сложно и, в принципе, уже невозможно в современном мире.
Ну, в любом случае, мне кажется, тут вот когда слушатель пытается понять, что происходит с украинской оппозицией, а по большому счету тот анализ, который вы предложили, он говорит о том, что с ней ничего не происходит. Нету серьезного оппозиционного материала, если угодно, для противостояния власти, который, в свою очередь, не имеет никакой поддержки в обществе, как вы говорили в начале программы. Это какая-то такая безумная ситуация, я бы сказал.
Ну и нет еще ситуации, которая бы требовала такого поведения. До выборов еще год, я думаю. Через полгода ситуация будет намного более накаленная.
Очень сомневаюсь, что год. Очень сомневаюсь.
Давайте возьмем последний звонок. Мне Александр. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, уважаемые гости. Вот как бы вы охарактеризовали ту группу, как бы на что-то ведь Янукович опирается? На кого-то, на какую-то группу, как бы вы ее охарактеризовали?
В смысле, в населении или во власти? Где?
Население, в общем-то, держится на чем-то, на ком-то, вернее, на какой-то группе, электората там.
Да, я понимаю, вот на каких людей опирается Янукович, это будет, кстати, последний вопрос этой программы и последняя уже оценка. На кого он опирается?
Сейчас. Если бы мы говорили о том, на кого он опирался полгода, там, год назад или два года назад, это было бы намного проще.
Да, это были юго-восточные регионы.
Да, сегодня его рейтинг сыпется по всей стране, и поэтому он в первую очередь, я думаю, его следующие выборы, это будет опять парад политтехнологий, когда будет, с одной стороны, искусственно раскручены какие-то националистические силы, которые будут, как говорится, демонстрировать звериный оскал по центральным телеканалам, им будет дана зеленая дорога политтехнологами власти для того, чтобы на их фоне Янукович выглядел как умудренный опытом, миролюбивый политик, который гарантирует стране стабильность. Вот, я думаю, что и портрет его избирателя, он будет намного более как сиюминутный, чем если спросили то же самое два года назад, когда его избиратель был четко обозначен. Следующий его избиратель будет спонтанен, и это ядро будет построено не на каких-то убеждениях, скорее, а на эмоциях страха.
Я бы сказала, что он, его избиратель, был и будет всегда бедным. Это будет избиратель, для которого, знаете, синица в руке очень важна, или там сохранность, пусть минимальной пенсии, но это гораздо лучше там европейских...
Любых изменений. Да.
То есть, лишь бы не было войны, да. Такой тезис.
Это избиратель Лукашенко тогда получается.
Разве они сильно различны? Поведенческих моделей.
Это вот вопрос, которым можно закончить нашу сегодняшнюю беседу с шеф-редактором интернет-издания «Главком» Юрием Лымарем, заместителем главного редактора интернет-издания «Украинская правда» Сергеем Лещенко. Спасибо, господа, что были с нами. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А после новостей «Алфавит инакомыслия», программа, посвященная Иосифу Бродскому, его проведет Иван Толстой. Среди многих ярких фигур политического поколения Бродского он проявил завидную верность избранному пути. Не стал диссидентом, не примкнул к литературному истеблишменту. И именно за эту свою непохожесть, считает автопрограмму, он и был удостоен Нобелевской премии.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
В Москве убит чеченский поэт Руслан Ахтаханов.
Комментарии экспертов.
Андрей Сотник об опальном кошельке белорусского режима.
Право автора.
Не сломано, не чини. Владимир Абаринов. Взгляд на демократию.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.